Радио «Свобода». В Москве 19 часов 7 минут.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В начале этого часа «От А до Я» передача о русском языке. Лили Полюлева расскажет о лингвистической структуре детских дразнилок и об их месте среди других фольклорных жанров.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе о том, чем ему запомнились уходящие 7 дней, расскажет главный редактор журнала «Смена» Михаил Кизилов.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои Анна Тимирева и Александр Колчак.
Во второй половине часа программа Дмитрия Советского «9 минут джаза». Первая из трех передач, посвященных творчеству саксофониста Джорджа Колтрейна. Колтрейн, доступный широкой публике, и Колтрейн из мира авангарда.
В конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» Федор Шилов-Ковидеев, профессор Высшей школы экономики.
Итак, через 9 минут рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лили Пальвелевой.
Такую разновидность детского фольклора, как дразнилка, некоторые исследователи причисляют к низкому жанру и относятся к ней негативно. То ли дело нежная колыбельная или какая-нибудь милая считалка. Однако уже самый поверхностный лингвистический анализ обнаруживает родство дразнилки с почтенной литературной эпиграммой. Задача всех этих текстов – уязвить оппонента, выставив его в смешном свете. 18 век, Бёрнс, перевод Маршака. В году 749, точнее, я не помню даты, лепить свинью задумал черт, но вдруг в последнее мгновение он изменил свое решение, и вас он вылепил, милорд. Если вдуматься и забыть о несомненных достоинствах стиха, об этом издевательски любезном, вас, милорд, брань чистой воды. Здесь не просто уподобление человека свинье, но особенно мерзкому, созданному нечистым гибриду. Недаром лучшая похвала для любой эпиграммы – эпитет злая. А вот хорошо известная дразнилка, что примечательно, также построенная на отождествлении с животным. Рыдания плаксы сравниваются с коровьим мычанием. «Рёва, корова, дай молочка, сколько стоит три пятачка?» По всей видимости, прародителями литературных эпиграмм являются именно фольклорные дразнилки, а тех – совсем уж архаичные формы устрашения. Слово лингвисту Валерию Белянину. Он профессор МГУ и профессор университета в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Обзывалки, дразнилки, всевозможные такие обидные слова, они существуют с очень давних времен, когда рвали рубаху на груди, пытались запугать словами, рыками, всевозможные воинские такие традиции, намазать себе лицо, чтобы противника. То есть я считаю, что это совсем древние корни имеет.
Сейчас Валерий Белянин специализируется на таком направлении, как психолингвистика, а прежде он занимался собиранием фольклорных текстов.
Когда-то я с этого начинал, и начинал я, честно говоря, не совсем один, а с Ириной Бутенко. Всевозможные высказывания мы собрали в словарь «Живая речь». Дело в том, что Ирина Бутенко писала курсовую работу и дипломную у Никиты Ильича Толстого в Московском университете, а он, как известно, был любитель вот такой вот неформальной речи, всего такого необычного. И когда Ирина защищалась, он даже сказал, жалко, что она девочка, а то бы вот в мужских туалетах столько всего понаписано. Вот он имел в виду то, что тогда было некодифицированной речью, не присутствовало в официальной речи.
Ну, кодифицированные, строго говоря, эти тексты сейчас не являются.
Да, но тогда они даже не были нигде зафиксированы. То есть были там 14, 18, 19 век, а вот 20 век живая спонтанная речь не подлежала записи, это все считалось мусором, сорняками.
И среди этих сорняков существуют детские дразнилки и обидные детские прозвища. А по вашим наблюдениям, это явление только русской языковой культуры или в других языковых системах он тоже встречается?
Я опрашивал сейчас своих студентов-американцев, говоря, у вас есть? Они с очень большим трудом вспомнили эти все высказывания, стишки какие-то. То есть их, может быть, раз в 100 меньше, нежели в русском языке.
Тем интереснее привести пример из американского фольклора.
Sticks and bones may break my bones, but words will never hurt me. Там палки и камни могут сломать мне кости, но слова меня не ранят никогда.
Это отповедь, ответ на дразнилку, защита от нее. А вот какие вспомнились Валерию Белянину русские аналоги.
«Сам такой же 10 раз», «Самая простая, сам дурак», «Кто так обзывается, тот сам так называется», или «Я зеркальце показать ему ладошку, чтобы он как бы увидел», или человек говорит ему кому-то там «дурак, идиот», он говорит «очень приятно, рад познакомиться», то есть возвращает ему его же обиду, да. То есть это, в принципе, навык такой защиты. И очень неплохой. Действительно, это одна из рекомендаций детям, которые подвергаются, дать ответ в смешной, юмористической, в такой легкой форме, не воспринимая это как личностную нападку.
Дразнилка всегда произносится нараспев. Так смакуется рифма, от которой дети получают особенное удовольствие. Всегда громко. Во-первых, чтобы все слышали. Во-вторых, в словесный поединок лучше вступать с безопасного расстояния, а то ведь и сдачу получить можно. Известного всей округе местного алкоголика, бредущего домой нетвердой походкой, уместнее всего поприветствовать не только издалека, но и забравшись куда-нибудь повыше. Очень хорош в таких случаях забор. Наиболее эффектно прокричать в 3-4 глотки разом. «Пьяница, за рюмкой тянется, рюмка не дается, пьяница дерется». Ритм и рифма в дразнилке на первом месте. Логика не обязательно.
Ленка, пенка, колбаса на веревочке, оса, что, чего, какая веревочка.
Случайный набор слов совсем не случайен. Здесь юмор высекается из абсурда. Недаром дети так восприимчивы к стихам Хармса. Валерий Белянин подчеркивает.
В этом какое-то творчество есть. Есть своего рода эстетика, потому что есть рифма, есть некоторое отстранение. Но я все-таки чаще вижу здесь психологическое содержание, потому что Вовка-морковка, Ирка-дырка. Форма зачаровывает, она придает игровой элемент, скрывает порой очень опасное психологическое содержание.
Разве это не милая дразнилка? Вовка-морковка, ну что тут опасного?
Ну, почему он должен быть Вовкой-морковкой, если он Владимир, владеющий миром? Почему Наташка должна быть промокашкой? Сейчас уже, наверное, нет промокашек в тетради, а раньше она была. И вот это суффикс «ка» такой уничижительный, снижающий значение имени и как бы останавливающий ребенка в прошлом, в детстве, вот эти тянущиеся во времени клички тормозят развитие человека.
Смотрите, но ведь существует и такое явление, как взрослые эпиграммы. Мы же не относимся к ним как к чему-то негативному. Мы говорим, да, это род поэзии. Может быть, здесь есть какая-то дистанция между этими дразнилками и пушкинской эпиграммой. В Академии наук заседает князь Дундук. Очень обидная эпиграмма.
Дело в том, что взрослый человек, тем более личность публичная, должна понимать, что она находится в центре внимания, что за ней следят, и она должна быть готова к любой критике. Поэтому здесь как бы она неизбежно, становясь публичной, подвергает себя критике, которая порой появляется вот в такой вот смешной, странной и достаточно обидной форме. И тем хуже для этой личности, что эпиграммы легко запоминаются.
Так и детские дразнилки легко запоминаются. Обманули дурака на 4 кулака.
Да, всем поэриски, а Вовке очистка. В этом есть, конечно, что-то очень легкое, вот в ритме танца. Недаром Чуковский писал, что дети легко идут на хорей, потому что они сами ходят в ритме хорея.
Если все-таки поговорить о сугубо научной стороне этих текстов, на чем они строятся?
На вычленение какого-то признака, который не нравится человеку. Очки, либо там короткая стрижка, либо наоборот длинная стрижка. На имени, которое рифмуется с чем-нибудь. На национальности нередко. Обзывание по национальному признаку везде существует, во всех обществах.
Вы когда-то собрали такие тексты в словарь. А как вы сейчас относитесь к этой своей работе?
Мне немножко стыдно, что я запустил тиражом в 12 тысяч. Я как-то задумался, стоп, я же собрал то, что все говорят. Я же зафиксировал для науки, по всем правилам лексикографии описал, но лучше бы этого не было.
Вообще.
Или в более научном издании, нежели вот в массы это пустить, и чтобы те, кто не знал, открывали, о, как здорово, теперь я знаю еще и такую обзывалку. Он или приучится над собой смеяться и принижать себя, либо озлобится, затаит злобу на своих обидчиков и будет потом как-то мстить. То есть вырабатывает комплекс некоторой неполноценности, неуважительное отношение к человеку, а все-таки уничижительное.
Можно взглянуть на это и по-другому. Никакое детство не бывает безоблачным. Всякий ребенок обязательно проходит через кризисы и конфликты. если не впадать в крайности и дразнилками не злоупотреблять, если оставить за скобками грубые тексты. Фольклорные сатирические стишки помогают преодолевать сложности общения. Они снимают детскую агрессию. Можно пожаловаться маме, забиться в угол и лить слезы, или броситься в драку. Но можно обезоружить оппонента универсальной, обкатанной поколениями формулировкой. Так в известном возрасте интерес к противоположному полу проявляется во враждебном поведении. Классический пример – мальчики дергают девочек за косички, ну или что-нибудь в этом роде. В ответ можно услышать такое: «Нынче воскресенье, девочкам варенье, а мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам».
Только не это добавлю я от имени всех мальчишек. Лиля Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе в гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Смена» Михаил Кизилов.
Михаил Григорьевич, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Ой, вы знаете, неожиданное событие, которое, так сказать, продлевает жизнь и дает надежду, что все, что люди делают хорошего в жизни, это не забывается. Лет 20 назад как-то случилось, мне повезло, я помог одному человеку, с которым было трудно. Его исключили из партии, и были сложности большие в жизни. Это Анжела Хачатурян, гениальная женщина. 20 лет прошли у нее, в общем-то, достаточно сложно. Сейчас она, появившись в Москве, позвонила мне и сказала: «Михаил Григорьевич, большое спасибо за ту помощь. Могу ли я вам чем-нибудь помочь сейчас, потому что я сейчас могу очень многое». Мне, честно говоря, мало чего нужно уже, но это было так приятно и здорово, так сказать, что действительно радует.
Ну, а в результате приняли вы какую-то помощь от нее?
Помощь нет, кроме того, что я поблагодарил и расцеловал. Какая мне может быть уже помощь, в принципе, сказать, если вроде бы все получается, все есть, так сказать. Я имею в виду, журналом развивается все, так сказать, в работе тоже. Поэтому именно моральная помощь от нее – это действительно достаточно сложный жизненный период для меня, так сказать, тут по ряд других причин. Это мощнейшая помощь, гораздо больше, нежели то, что мы подразумеваем под помощью там материальной какой-то там или еще что-то. Поэтому меня это порадовало больше всего на этой неделе.
Гостем рубрики «Моя неделя» был Михаил Кизилов, главный редактор журнала «Смена».
Ну а сейчас программа «Короткие истории о любви». Подготовила ее наша коллега Марьяна Разуманова.
«Короткие истории о любви». Анна Тимирева и Александр Колчак.
День и ночь кружится голова. День и ночь взволнованною сказкой мне звучат.
В 1915 году в Гельсингфорсе, где тогда располагался штаб Балтийского флота России, молодая дворянка Анна Тимирева познакомилась с морским офицером Александром Колчаком, уже знаменитым тогда на всю Россию и своей воинской доблестью, и успехами в научном изучении российского севера. Оба были несвободны. Между ними сразу возникла взаимная симпатия, которая скоро переросла в глубокое чувство. Сохранившиеся письма не оставляют в искренности этих чувств никаких сомнений.
«Я всегда хочу видеть вас, всегда о вас думать. Для меня такая радость видеть вас, что вот и выходит, что я вас люблю».
«Я вас больше, чем люблю. Только о вас, Анна Васильевна, мое божество, мое счастье, моя бесконечно дорогая и любимая, я хочу думать о вас, как это делал каждую минуту своего командования».
Эти письма были обнаружены после Второй мировой войны в одном из пражских архивов, рассказывает Виржини Кулудон, журналист и историк, автор исследования о жизни Александра Колчака.
Когда советские войска захватили Чешскую республику, они нашли вот эти письма в архиве, и точно когда непонятно, но их переписали. Их переписали таким образом по-большевистски, что каждый раз, когда адмирал Колчак пишет, у него очень плохой почерк, да, как у многих моряков, и там пишет часто на борту, и каждый раз, когда он пишет Тимиревой, я о вас думаю, я о вас мечтаю, я не могу жить без вас. Переписали, я не могу жить без родины, не могу жить без войны, я о войне думаю. И там получается, что у него имидж совершенно сумасшедшего адмирала. Я даже помню, что я когда работала над этим, позвонила психиатру, и ему отдала вот эти письма, чтобы он просто мне сделал какой-то психиатрический профиль. А в это время я старалась читать почерк. И это очень тяжело, очень-очень тяжело. Когда смогла, в общем, читать почерк, поняла, что кто-то печатал вот таким образом.
Вскоре Колчак получил адмиральское звание и назначение в Севастополь на Черноморский флот. Анна каждые 4 дня получала от него длинные нежные письма. Наступил 17-й год. Ситуация на флоте, как и во всей России, стала неуправляемой. Колчак подавал прошение об отставке, но его умоляли остаться. Однажды дело дошло до того, что матросы попытались разоружить Колчака. В ответ он выкинул за борт свою золотую георгиевскую саблю, ее ему потом сами же матросы вернули, и, оставив семью, отправился в Петербург. На несколько дней туда приехала и Анна. Их следующая встреча состоялась в мае 1918 года в Иркутске. Узнав, что ее возлюбленный приехал на Дальний Восток, Анна порвала с мужем, который в то время командовал морскими силами белых войск, и помчалась к Колчаку. С этого момента она не покидала своего адмирала, беспрерывно путешествуя с ним в колчаковском эшелоне.
«Знаю, за все надо платить. Пусть это будет бедность, болезнь, что угодно. Я на все согласна ради этого счастья. Сегодняшнего, нынешнего. Ради вот этого лета 18-го года. А там будь что будет».
Провозглашенный верховным правителем России адмирал Колчак был хорошим военачальником, но слабым политиком. Даже после серии военных побед над большевиками он не получил достаточной поддержки от Атланты. Вирджинии Кулудон.
Это очень тяжело разделить политика от военного человека, особенно на этом посту. Он действительно был очень умным, очень интеллигентным, очень образованным, немножко жестокий тоже, как и Ленин, но это тот период, там жестокость была везде, к сожалению. Он мог быть жестоким, может быть, и недостаточно, кстати, может быть, и слишком комплексный, но он не понимал, насколько мир изменился, насколько 20 век уже начался. И это действительно была его самая большая ошибка.
Все это привело к катастрофе. Колчака вначале заставили отречься от власти, а потом задержали. Даже узнав об аресте Александра, Анна Тимирева не пожелала с ним расставаться. В ее деле, значится, самоарестовалась. Ради объективности картины следует заметить, что задержали Колчака чехословацкие легионеры. Потом он попал в руки эсеров и только потом большевиков.
В одной тюрьме сначала были эсеры. Они довольно цивилизованно относились, в общем, к ним. И они могли гулять во дворе одновременно раз в день. Они могли там пить чай вместе. А потом, когда большевики приехали, уже все изменилось, она уже не могла там с ним гулять, и они не могли говорить друг другу, и очень быстро просто расстреляли Колчака.
«Дорогая голубка моя, я получил твою записку. Спасибо за твою ласку и заботу обо мне. Не беспокойся обо мне. Я чувствую себя лучше, мои простуды проходят. Думаю, что перевод в другую камеру невозможен. Я думаю только о тебе и твоей участи. О себе не беспокоюсь. Все известно заранее. За каждым моим шагом следят, и мне очень трудно писать. Пиши мне. Твои записки — единственная радость, какую я могу иметь. Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим самопожертвованием. Милая, обожаемая моя, не беспокойся за меня и сохрани себя. До свидания. Целую твои руки».
В ночь на 7 февраля 1920 года адмирал Колчак был расстрелян. В последние дни своей жизни он не сомневался, что вскоре погибнет, хотя рассчитывал, что предстанет перед судом. Но к Иркутску прорывался корпус генерала Капеля, и красные решили поспешить.
Он знал точно, что его расстрелят, да, но как быстро, и, по-моему, он был сам удивлен. Потому что мы видим там в архивах, что несколько раз идут те же самые допросы, да, с теми же самыми вопросами, несколько раз. Просто подход меняется. Сначала это более мягко, интеллигентно, это кончается довольно жестко, но те же самые вопросы, но тон и вопросы очень жесткие в конце. В конце он точно знал, что его расстрелят.
После гибели Колчака Анна Тимирева 40 лет с короткими перерывами провела в тюрьмах и лагерях, и ее полностью реабилитировали только в 60-м году.
«Полвека не могу принять, ничем нельзя помочь, и все уходишь ты опять в ту роковую ночь. Но если я еще жива наперекор судьбе, то только как любовь твоя и память о тебе».
Жить приходилось на пенсию в 45 рублей. На вопрос, как она сводит концы с концами, Тимирева как-то полуиронично, полусерьезно ответила.
«Мосфильм поставил на учет. Когда в массовых сценах нужны благородные старухи, мне звонят, я сажусь на трамвай и несусь. Снималась в «Бриллиантовой руке», в «Войне и мире». Помните бал Наташи? Крупным планом «Княгиня с лорнетом». Это я. За съемочный день 3 рубля. Хватает на Таганку, на Томик Акуджавы, иногда на консерваторию.
Анна Васильевна Тимирева умерла в 1975 году, пережив адмирала Колчака на 55 лет.
Я была арестована в поезде адмирала Колчака и вместе с ним. Мне было тогда 26 лет. Я любила его и была с ним близка. И не могла оставить этого человека в последние дни его жизни. Вот в сущности и все.
Только раз судьбою рвется нить, только раз холодный серый вечер мне так хочется.
Короткие истории о любви. Анна Тимирева и Александр Колчак.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела на волнах радио «Свобода» моя коллега Марьяна Арзуманова.
Сразу после краткой сводки новостей мы предложим вашему вниманию очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Это первая из трех передач, посвященных творчеству известнейшего саксофониста Джона Колтрейна. Итак, программа «9 минут джаза» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Во Франции погибли 26 польских паломников, 24 ранены, многие тяжело. Автобус, в котором находился 51 человек, пробил парапет на мосту на горной дороге и упал в реку. Поляки возвращались из паломничества в католической святыне Нотр-Дам-де-Ла-Валет. На юге Афганистана, в провинции Вардак, обнаружено тело немецкого заложника. Причина смерти пока не установлена. На Украине более 170 человек, в том числе 46 детей, пострадавших в результате утечки фосфора при крушении поезда, остаются в больницах. В Амурской области эвакуировано более 300 жителей сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. В результате проливных дождей оказались затоплены десятки домов. На границе между Египтом и Израилем убиты беженка из Судана, четверо других тяжело ранены. Египетская полиция открыла огонь по группе людей, пытавшихся перебраться в Израиль. На северо-западе Пакистана в бою убиты по меньшей мере 19 исламских экстремистов. Как сообщило пакистанское командование, боевики попытались атаковать армейские посты, но были отброшены. В воскресенье в Тегеране за бандитские нападения и изнасилования повешены 12 человек. Как заявил прокурор иранской столицы, на прошлой неделе здесь были повешены еще 4 преступника. Завершились досрочные парламентские выборы в Турции. Как ожидается, правящая партия «Справедливости и развития» еще более укрепит свои позиции. Она отвергает обвинения в стремлении исламизировать традиционно светское турецкое государство. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня наш гость – профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Ковидяев.
Задать вопросы гостю и ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону 8 800 200 ровно 22 12.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
В понедельник, 17 июля 1967 года, саксофонист Джон Уильям Колтрейн скончался в Нью-Йоркском госпитале от рака печени. Ему шел 41-й год. 4 года спустя Африканская ортодоксальная церковь Сан-Франциско объявила Колтрейна святым. С этого момента музыка джазмена стала официальной музыкой церкви, а слова его композиции – молитвы прихожан. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий, 9 минут джаза. Сегодня первая из трех передач, посвященных 40-летию со дня кончины Трейна. «Чим-чири» – тема мюзикла «Мэри Поппинс», музыка Ричарда и Роберта Шерманов. Джон Колтрейн – сопрано-саксофон, Маккой Тайнер – рояль, Джимми Гаррисон – контрабас и Элвин Джонс – ударные. Руди Ван Гельдер, вестимо за пультом звукорежиссера, в своей домашней студии в Инглвуде Клиффс, штат Нью-Джерси, 17 мая 1965 года. Поклонники фаны Трейна делятся, включая перебежчиков, на два лагеря. На тех, кто слушает Трейна доступного популярного саксофониста хард-бопа, и на тех, для кого Джон Колтрейн был собратом Орнета Коулмана, джазовым авангардистом. Есть еще и третья категория, самая редкая. Это добравшиеся до 2007 года фаны Трейна, которым довелось слушать его живьем, лайв. Будь то в закусочной «Грилл номер 2» в Питтсбурге, вместе с Монком, «Five Spot» на дурной славы Баури-стрит в Нью-Йорке, в клубе «Birdland», в «Half Note», в «Village Vanguard» или же в стокгольмском «Concert Huset». Колтрейн, не студийный, по их воспоминаниям, был в тысячу раз более, как говорят в одной стране, отвязанным, и соло его длились без перерыва, иногда по 2 часа. Его биограф Билл Коул захронометрировал в столовке Питтсбурга соло Трейна, которому аккомпанировал лишь ударник, в 1:45. Вот всеми обожаемый Трейн в его самой доступной форме. «Say it over and over again» – «Скажи это опять и опять» с Фрэнка Лоссера и Джимми Макхью. Тот же состав, что и в «Чим-чим-чири» – 62-й год, диск вышел на «Импульсе». Thank you. Джон Колтрейн родился в городке Хэмлет в Северной Каролине 23 сентября 1926 года. Отец его был портняшкой и музыкантом-любителем. В 12 лет Джон получил в школе свой первый инструмент – кларнет. В 13 он играет на альтсаксофоне в отряде скаутов. Он прекрасно учился в школе ровно до того момента, когда ему в руки попал кларнет. С этого момента школа перестала его интересовать. Признанный под знамена ВМФ, он играет в полковом оркестре на Гавайях. Мать Джона покинула родной город после смерти мужа и перебралась в Фили, Филадельфию, куда Джон и вернулся после демобилизации. Какое-то время он посещает музыкальную школу Орнстайн, но затем, получив стипендию, переходит в знаменитую студию Гранова. Вот, задергивая занавес этой первой части, песня Иден Абгэс «Nature Boy» – «Дитя природы», квартет Трейна, 18 февраля 1965 года. «Nature Boy» – «Дитя природы», Джон Колтрейн – тенор-саксофон, Мэкой Тайнер – рояль, Арт Дэвис – контрабас и Элвин Джонс – ударные. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. Продолжение рассказа о жизни и творчестве Джона Колтрейна на следующей неделе. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.
Джон Колтрейн в программе Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» Федор Шелов-Ковидяев, профессор Высшей школы экономики. Федор Вадимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с обзором важнейших событий недели.
В России возбуждено уголовное дело против адвоката Бориса Кузнецова по статье «Разглашение государственной тайны». Кузнецов тайно покинул страну и сделал заявление, что вывез за границу компромат на сотрудников ФСБ. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Михаила Трипашкина и обязал Россию выплатить ему компенсацию в размере 3000 евро. Суд постановил, что российские власти нарушили положение Конвенции по правам человека, поместив заключенного, страдающего тяжелой формой астмы, в камеру, где на одного человека приходилось менее 1.5 метров. Из Великобритании высланы 4 российских дипломата в связи с отказом России выдать британским властям предпринимателя Андрея Лугового. В качестве ответной меры из Москвы были высланы 4 британских дипломата. Полиция Великобритании подтвердила, что на предпринимателя Бориса Березовского готовилось покушение. Подозреваемый в подготовке покушения был задержан и депортирован из Великобритании. Личность и гражданство его не разглашаются. В Иркутской области задержаны 6 участников нападения на палаточный лагерь экологов, которые протестовали против переработки ядерных отходов заводов на Ангарском электролизном заводе. В результате нападения один человек погиб, семеро ранены. В Ливии отменен смертный приговор 5 болгарским медсестрам и палестинскому врачу, которых обвиняют в заражении более 400 детей ВИЧ-инфекцией. Казнь заменена пожизненным заключением. Мэру Архангельска Александру Донскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Бойцы ОМОНа доставили его в следственный изолятор, но через день по решению суда мэр был освобожден из-под стражи. Игорь Иванов ушел в отставку с поста секретаря Совета Безопасности России. Сенат США не принял законопроект о выводе войск из Ирака. Боевики движения «Талибан» убили 2 граждан Германии, которые были захвачены в заложники на юге Афганистана. Похитители удерживают еще 18 христиан-волонтеров из Южной Кореи, угрожая убить их, если из страны не будут выведены иностранные войска. На этой неделе в Москве простились с поэтом Дмитрием Приговым и актером Михаилом Кононовым.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. 8-800-200-22-12. Это телефон нашего прямого эфира. Позвонив по нему, уважаемые слушатели, вы можете дополнить этот список событий недели, ответив на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос нашему гостю, профессору Высшей школы экономики Федору Шалову-Ковидяеву.
Вы знаете, я бы отметил вот из того списка, который мы только что услышали, действительно очень хорошая выжимка, две группы новостей, которые находятся, что называется, в контражуре. Первое – это то, что вот возбуждено уголовное дело против Бориса Кузнецова, адвоката, который сообщил страшную новость, причем обратился с ней в Конституционный суд, о том, что телефон его подзащитного, Чехмахчана, прослушивался прокуратурой. В связи с этим возникает вопрос, а в чем заключается государственная тайна, потому что если это проводилось по закону, а мы знаем, что прокуратура и вообще следственные органы, как у нас принято говорить, имеют право прослушивать телефоны, в том случае, если у них есть на это по процедуре выданное разрешение на основании их серьезных подозрений в отношении того или иного лица, то это не есть государственная тайна. Вот если это проводилось незаконно, то это скандал. И бедный Никсон, наверное, переворачивается в гробу, потому что там вот негодники-журналисты, ваши коллеги, действительно разгласили государственную тайну, потому что президент прослушивал телефоны незаконно. Да, это, вот это действительно была государственная тайна. В контражуре с этим находится вот сообщение о том, что в Ливии отменен смертный приговор в отношении группы медиков. Ну, не, что называется, не прошло и 8 лет, да. Это дает надежду, что, может, пройдет тоже лет пяток, и против Бориса Кузнецова там прекратят уголовное дело или снимут с него обвинения. Вторая группа – это то, что для того, чтобы заключенному Михаилу Трепашкину частично возместили ущерб его здоровью, потребовалось аж решение Европейского суда по правам человека, в то время как мэру Архангельска потребовалось на процедуру восстановления его законных прав, по-моему, только 1.5 суток, да?
Да, по-моему, даже меньше.
Да. Вот что тоже показывает, как неравно у нас люди оказываются перед правосудием.
Но в это противопоставление я бы добавил еще касаемо Трепашкина. Ведь практически одновременно было решение по делу Трепашкина о защите его прав человека, прав больного. А одновременно выиграл свой суд в Страсбурге еще и бывший прокурор, генеральный прокурор России Юрий Скуратов, который как раз подавал по поводу нарушения его прав на выборы. Ему не дали возможности избираться, но в 2003 году дело шло, а потом ему компенсация была у него, по-моему, 8 тысяч евро, а у Трепашкина 3 тысячи евро. Тоже такая достаточно красноречивая цифра.
Ну да.
Но если суд сразу же стал принимать похожие решения, вот один вопрос, что это значит для российских властей, которым, собственно, платить? И второй вопрос, каково их отношение будет? Понятно, что негативное, но надо же какие-то решения принимать.
Нет, но я думаю, что так, как это бывало до сих пор, все-таки решение Европейского суда по правам человека будет выполняться в России. Полагаю, что мы не должны испытывать по этому поводу особых опасений. Надеюсь, что и в дальнейшем нам не придется переживать по этому поводу. Что касается более широкой тематики, которая прозвучала в вашем вопросе, то мне кажется, в общем, достаточно позитивным все-таки то, что председатель Конституционного суда проявил инициативу касательно того, что все-таки более продуктивными должны быть внутри государственные процедуры для того, чтобы граждане для защиты своих прав не должны были по каждому мелкому факту, часто ведь по очень мелким вопросам обращаются в Страсбург. Да? Я надеюсь, что это тоже будет вот стимулировать вал таких вот решений, будет стимулировать нашу, собственно, правоохранительную систему, потому что суды относятся именно к правоохранительным структурам, в отличие от милиции, скажем, и ФСБ, которые суть карательной структуры. Да? Суд – это правоохранительная структура, все-таки будет стимулировать наши суды к тому, чтобы они более конструктивно рассматривали проблемы, связанные с правами человека в частности.
Разгорается дипломатический скандал между Россией и Великобританией. Тут и обоюдная высылка дипломатов, и обмен резкими заявлениями. Владимир Путин назвал ситуацию мини-кризисом. Тут просто необходим ваш комментарий, как бывшего заместителя министра иностранных дел России.
Там ведь даже два самолета российских долетели чуть не до Шотландии. Был такой
Дело в том, что, конечно, не надо воспринимать это таким образом, что это был какая-то игра мускулами, какая-то демонстрация.
Военный демарш.
Да, какая-то демонстрация силы, потому что действительно наши бомбардировщики дальней авиации и другие летательные аппараты, принадлежащие к дальней авиации, регулярно совершают полеты в нейтральных водах далеко от пределов наших границ, наших берегов. В этом смысле вполне можно доверять той информации, что это был плановый полет, ну, так совпало, действительно, ничего страшного. Я бы сказал, что мне представляется все-таки достаточно странной выбранная форма реакции со стороны Британии в данной ситуации, потому что сами по себе требования пересмотреть положение нашей Конституции в интересах британского правосудия, не очень конструктивны. И ссылки на то, что мы там выдавали, скажем, граждан России Туркменбаши или Лукашенко, в данном случае не очень корректны, потому что в тех случаях, которые я, тем не менее, не одобряю, да, потому что я считаю, что если люди приобрели российское гражданство, то на них должны распространяться нормы нашей Конституции. Но там все-таки люди были носителями двойного гражданства. И была какая-то дополнительная возможность как бы поиграть на этом. Хотя, повторяю, мне кажется, что все равно и тогда это делалось некорректно. Но уж сейчас это было, что называется, совсем никуда. И мне кажется, что вообще это спор между двумя, на самом деле, имперскими нациями. Потому что, конечно, безусловно, британцы являются имперской нацией и до сих пор ощущают себя таковой. И в этом смысле, как бы, с их точки зрения, действительно логично. Ну, что такое, какая-то там Россия, почему это она вдруг не будет там отменять положение своей конституции ради Британии? Да, но и с нашей стороны была совершенно в этом смысле зеркально адекватная реакция, что нет, мы этого делать не будем. Вот высылать на этом основании там четверых дипломатов, которые якобы имеют отношение к нашим спецслужбам, как-то странно. Они что там, связаны с Литвиненко, скажем, да, там есть какие-то доказательные материалы по этому поводу, что вот как бы они там были его сотрудниками или там вместе с ним работали когда-то, когда Литвиненко работал еще в разведке, или что, почему вот эти, да, там, что нам этим хотят показать. В общем, не очень понятная ситуация на самом деле.
Нам дозвонился Николай из Брянской области. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопросик такой. Смотрите, вот этот российско-английский скандал недавно совершенно было охлаждение российско-американских отношений с одной стороны. С другой стороны, Государственная дума России ряд документов, которые разрешают, собственно, допускают, частный капитал, в том числе иностранный, в стратегически важные области отрасли промышленности России. И, собственно говоря, вопрос, кому это лапша на уши?
Mm-hmm. Вы знаете, во-первых, я бы сказал так, что вопросы эти не очень связаны, тем более, что я не наблюдаю как раз в последнее время охлаждения отношений между Россией и Соединенными Штатами, скорее наметился интенсивный диалог по вопросам безопасности. Идет он сложно, но это как раз фактор скорее сближения позиций, чем наоборот. Некоторое охлаждение наблюдалось в конце весны и в начале лета, да, вот, повторяю, последние там недели, 3-4 недели, как раз все развивается, с моей точки зрения, достаточно позитивно. Что касается капитала, то вообще этот процесс ведь был запущен достаточно давно, и список предприятий, куда может входить иностранный инвестор, в том числе стратегических отраслях, стратегических предприятий, он ведь формировался в течение достаточно длительного времени. Если мне не изменяет память, обсуждение этого вопроса идет уже как минимум 3 года. Так достаточно предметно, а ставился он, этот вопрос, еще раньше. При этом оговаривается в том, то, что иностранный инвестор не будет иметь перевеса финансового, перевеса как акционер в среди других собственников того или иного предприятия. Поэтому я здесь не вижу никакой опасности для нас.
Еще одна новость из разряда политических, внутрироссийских. Игорь Иванов ушел в отставку с поста секретаря Совета Безопасности России. Что-то это изменит на политической карте российской власти, так сказать?
Думаю, что не очень. Думаю, что не очень. Во всяком случае, мне кажется, что были преждевременные комментарии по поводу того, что вот расчищают место для очередного преемника, для кандидатуры того человека, который может стать...
Ну, сейчас любое перемещение связывается с тем, да, преемником,
по-моему. Мне думается, что это несколько преждевременно, потому что полагаю, что решение по этому вопросу Путин будет принимать в последний момент, это правильно. В конце концов, можно вспомнить того же Щирака, да, который до последнего как бы не говорил ни да, ни нет по поводу Саркози, да, и сделал это только, в общем, накануне первого тура, буквально за несколько дней. То есть, как бы, международно показывает, что это вполне разумно. Думаю, что тот человек, который будет реально претендовать на первый пост в государстве, нам пока в таком качестве неизвестен. И поэтому я бы предлагал просто не суетиться по этому поводу, потому что все фамилии, которые обсуждаются, с моей точки зрения, просто не имеют к этому вопросу прямого отношения.
Еще одно событие недели. Сенат США не принял законопроект о выводе войск из Ирака. Как вы полагаете, как это может повлиять на ситуацию в регионе?
Ну, в общем, решение тоже достаточно ожидаемое было. Ситуация в регионе, как вам сказать, находится постоянно между состоянием холодной и горячей плазмы, да, и без этого. Меня в этой ситуации больше беспокоит то, что начались очень тревожные процессы в иракском Курдистане. Не думаю, что это напрямую связано с данным решением, тем более, что взрывы произошли до того, как оно было принято. Но вот это вот само по себе расползание конфликта, да, причем в те области, которые являются вообще потенциально очень конфликтогенными, потому что мы знаем там турецкий Курдистан, да, все это как клокочущий такой котел. Вот это мне представляется на данный момент, пожалуй, наиболее беспокоящим.
То есть войска там скорее сработают в сторону, ну, то есть как миротворцы или скорее наоборот как фактор конфликта? Непонятно, в какую сторону?
Ну, в общем, до сих пор курды сами неплохо справлялись с задачей поддержания стабильности в своем регионе. И то, что вот сейчас мы очевидно видим, что эта вот достаточно благостная картина перестала существовать, вот само по себе это является достаточно тревожащим моментом.
Ну, будем надеяться, что, по крайней мере, серьезного воинского вооруженного конфликта в этом регионе не случится.
Ну, дай бог, да.
Ну что ж, спасибо, Федор Вадимович, мы с интересом выслушали ваши комментарии, особенно насчет преемника.
Спасибо, Федор Вадимович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал Федор Шелов-Ковидеев, профессор Высшей школы экономики.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Как всегда, в Москве, Праге, Киеве, Париже и во многих других городах над ним работали журналисты Русской службы «Радио Свобода», продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Вадим Ковалев, координатор Марина Стауны. Вели воскресный цикл ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. И до встречи в следующее воскресенье.
29 июля на волнах «Радио Свобода» очередной цикл «Свободный день», как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут, то есть сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицо к лицу». В гостях у «Радио Свобода» член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Александр Починук. Ведет программу Михаил Соколов, а следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Всего вам самого-самого доброго, удачной недели. Пожалуйста, оставайтесь на волнах свободы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спасатели и военные химики продолжают дезактивацию участка железной дороги в 60 километрах от...
Глава Human Rights Watch предложил руководству Азербайджана освободить всех семерых журналистов.
Эти дебаты ночь напролет вообще не повлияют на мою позицию. Все это не способствует серьезному обсуждению иракской проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир «Радио Свобода».